Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 19 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Страны Европейского Союза и Великобритания осудили угрозу Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для государств, выступающих против его желания включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Почему власти Чечни тщательно скрывают информацию о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал сын главы республики Адам Кадыров? Возможно ли нормальные отношения между Израилем и Ираном в случае падения в Иране режима аятолл? Также сегодня.
Всегда появляется то произведение, которое является кристаллом, которое абсолютно соответствует замыслу, соответственно тому закону, который художник признал над собой. С другой стороны, отвечает наибольшему количеству чаяний человечества.
100 лет назад состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Но начну, как всегда, с войны в Украине. Уже почти 4 года, которые продолжаются полномасштабной агрессией России против Украины. Благодаря своим коллегам из проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» я регулярно знакомлю вас со сводками боевых действий, подробностями боев за ключевые для обороны Украины населенные пункты, особенностями тактики, применяемой противоборствующими сторонами. Но сегодня не о тактике и не о продвижении войск. Проект «Донбасс. Реалии» опубликовал свидетельство двух бойцов ВСУ с позывными К-2 и Барс, которые в течение 130 дней без ротации удерживали свою позицию, фактически живя в норах, отбиваясь от атак и корректируя огонь по расположению российских войск. Эта запись сделана сразу после того, как они вернулись с фронта. Тоже очень важное и яркое свидетельство нынешней войны.
Не поверил. Та щастя було, наверное, ты что, такий счастливый був, улыбался, ходив все сутки, мабуть. Ну, не верилося трошки. Диковато було такое. Та я дичали вообще там за 130 дней такие там. Горячая вода, вау, ты шо, горячая вода, там удобства вообще какие-то минимальные очень понравились. Нормально там. Быстро пришел в себя, приехал домой, дома трошки такое. Сложновато адаптироваться, бо дома войны нема, ну как особо такой. То багато таких ухилянтів ходить, кумарі трошки.
Более-менее тоже дома нормально отдохнул. Самое больше меня порадовало то, что ничего мне не снится. Ужасы не снятся, вот, но не беспокоит это все. То есть нормально перенес. Ну, восстановился, вернулся. Я слышу за стенкой, там в 5 метрах уже в доме, кричит «пацаны, пацаны, 422-я, своих искал». Хорошо, что автомат под рукой постоянно, и успел среагировать, и он только дверной проем заходит, я сразу пострелял, получается, все, контрольный.
И дальше чай.
Да.
От очередного прилета моя нора вывалилась. Успел сгруппироваться, чтобы меня полностью землей не засыпало, и потихонечку себя раскапывал. Такое было уже стрёмно, уже такие мысли приходили дурные, что в той ямке я останусь. И самое такое стрёмное, вот так, что-то копал, и мне начинает вот прям дуже-дуже вонять, вот прям дуже 200-м. Я вот так просто разворачиваюсь, а он висит на корешках надо мной, просто уже там гниющее тело. Я с ним еще вот так несколько часов пролежал, пока мне дантик не раскопал. И мы передали информацию, там же и телефоны были с ихними там позицией, как они заходят, как они выходят. Я их вот так передал телефон, и дня через два с той стороны, откуда они заходят, просто так ночью зарево, там все так взрывается, все горит так красиво, но небо блестить, вони кричать так хорошо. И ты сидишь такой, думаешь, ну це ж ми, да. Это классно.
Ну, если интенсивный какой-то, допустим, движение, допустим, 2 месяца, чтобы постоянно какие-то контакты, потому что ты действительно в напряжении, стресс, и ты там где-то может тебе показаться или послышаться, или наоборот, там, где ты должен был услышать, ты можешь не услышать этого, допустим, потому что ну, внимание уже не такое. Вот. Плюс усталость нелегко. И 2 месяца это, ну, я думаю, больше 2 месяцев это уже как перебор. Откуда мы заходили, там уже враг гулял спокойно, поэтому ну, проблематично было к нам группу доставить. Не могли нас поменять, конечно, сказать идите, но...
Пацаны, типа, да. Как ротный нам и сказал, так типа, пацаны, типа, пусть я буду для вас плохим, но я вас еще лучше месяц подержу и потом выведу спокойно, чем я сейчас вас отправлю куда-то, и вы не дойдете, и пацаны, которые вас будут идти, менять тоже не дойдут, поэтому, ну, типа... И мы все это понимали, не было никаких ни обид, ничего, просто сидишь такой, ну-ка, да уж.
Я видел, какой ценой добывается каждый дом, каждый метр, каждая улица. Ну, я видел этих людей... И я с ними, ну, грубо говоря, с одной тарелки ел, а ну, сейчас этого человека нету, потому что он погиб, ну, защищая свою страну, свою землю. Ну, не хотелось бы, чтобы это было зря. Достойные люди остались там. Не хочется, чтобы просто зря, ну, такую цену не заплатили.
Это были бойцы ВСУ с позывными К-2 и БАРС, которые без ротации провели на линии фронта 130 дней. В целом, пребывание военнослужащих ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе и на других участках фронта по месяцу и дольше стало уже почти нормой. Причем не только из-за нехватки людских ресурсов, но и из-за опасности, которую ротация представляет собой не только для тех, кто выводится с передовой, но и для тех, кто должен их заменить. Воевать часто приходится в условиях полу- и даже почти полного окружения. На это обращает внимание фронтовой корреспондент украинского телеканала «Громадский» Диана Буцко.
С одной стороны, хочется отметить подвиг этих людей. Думаю, мы все видели эти кадры. Это действительно что-то невероятное. На их лицах были буквально написаны все эти эмоции, все эти 130 дней. К сожалению, это не единичная история. Я даже в последнее время не слышала, чтобы кто-то в пехоте находился на позициях меньше месяца или даже меньше 2 месяцев. Я часто спрашиваю командиров, сколько их пехотинцы находятся на позициях, и большинство из них обычно называют эту страшную цифру 100 плюс дней. К сожалению, это очень распространено по разным причинам, в том числе потому, что просто не хватает людей, которые хотели бы идти в пехоту. С другой стороны, командиры пытаются уменьшить количество людей, находящихся непосредственно на нулевых позициях. Многие уделяют большое внимание дроновой составляющей, чтобы с помощью дронов сдерживать наступление и продвижение россиян. Но вместе с тем это очень большая проблема. Мне кажется, мы не должны приносить людей в жертву, потому что провести 3 месяца на позициях – это невероятное испытание. Мы также видели историю военного, который находился на позициях 470 дней, то есть больше года. Это просто безумие. Мы не можем позволить себе приносить этих людей в жертву. Конечно, обстоятельства сложные, но хотелось бы, чтобы командиры думали о том, как уменьшить время пребывания бойцов на позициях. Недавно я общалась с одним комбатом. У него бойцы тоже были очень долго на передовой. Он говорил, что не знает, когда сможет их вывести. Когда мы созвонили в последний раз, он сказал, что наконец-то их сменили. Они тоже были там около 100 дней. Он тогда произнес фразу «Моя совесть перед ними чиста». То есть я знаю, что он действительно пытался, думал об этом, потому что прежде всего у командиров должно быть понимание, что это ненормально, что это не должно становиться нормой, мол, пехота 100 дней, сидите и ждите. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы мы двигались в сторону технологической армии, но при этом не забывали о людях, которые фактически жертвуют собой ради обороны Украины.
Приносить жертву себе в обороне Украины.
Это была фронтовой корреспондент украинского телеканала «Громадский» Диана Буцко, фрагмент ее интервью радио «Донбасс Реалии». Ситуация в Украине, пути прекращения там боевых действий должны были бы стать первоочередным предметом обсуждения в кулуарах открывающегося сегодня Всемирного экономического форума в Давосе. Сообщается, что один из главных российских переговорщиков, Кирилл Дмитриев, должен встретиться там со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Первоначально считалось, что в ближайшие дни Уиткоф и Кушнер приедут в Москву. Однако, судя по всему, главное внимание в ходе переговоров в Давосе, куда ожидается прибытие и Дональда Трампа, станет судьба Гренландии, которую Трамп хочет сделать частью Соединенных Штатов, чтобы, как он заявляет, оградить ее от китайской и российской угрозы. Вот что Трамп написал в социальных сетях меньше суток назад.
«Это уже 20 лет, — говорит Дании, — вы должны устранить российскую угрозу от Гренландии. К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать, но теперь время пришло, и это будет сделано».
Это был пост президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social в субботу. Трамп объявил о планах повышения на 10% с 1 февраля пошлин на все поставляемые в США товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Он добавил, что, цитата, «эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной абсолютной покупке Гренландии». Конец цитаты. Глава Министерства иностранных дел Дании Ларсен Ларс Лёкке Расмуссен, который на прошлой неделе в Вашингтоне провел переговоры о судьбе Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, назвал решение американского президента неожиданным. Цель усиления военного присутствия в Гренландии, о котором говорит президент, заключается именно в повышении безопасности в Арктике, отметил министр. И вот что он еще сказал.
Мы просили о конструктивном диалоге с нашими американскими союзниками и друзьями, свободном от соцсетей, заголовков и резких слов. Мы начали этот диалог на прошлой неделе и не откажемся от этого. Поэтому мы будем придерживаться намеченного плана, если США не решат иначе. Но в то же время, конечно, нам нужен ответ ЕС.
Это был министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. На экстренном заседании в воскресенье послы стран Европейского Союза осудили политику давления со стороны американского президента. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Кошта заявили, что введение пошлин подорвет трансатлантические отношения и может привести к опасной нисходящей спирали. Вот что в заявлении также говорится.
Полностью солидарны с королевством Дания и народом Гренландии. Угроза введения пошлин подрывает трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации. Мы и в дальнейшем будем едины и скоординированы в нашей реакции. Мы стремимся защищать наш суверенитет.
Это было заявление, сделанное по итогам экстренного заседания послов стран Европейского Союза. Ряд средств массовой информации, включая PBS и агентство Bloomberg, также пишут о том, что Дональд Трамп направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре письмо, в котором сообщил, что Соединенные Штаты больше не будут концентрироваться только на усилиях по достижению мира, но обратят внимание на свои национальные интересы. В письме, которое цитируют эти издания, но которое, отмечу это, не было официально опубликовано, говорится, помимо прочего, что это связано в том числе с тем, что Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира за свои миротворческие усилия. Президент США в письме вновь пишет о претензиях на Гренландию, ставя под сомнение суверенитет Дании над островом. Мир не будет в безопасности, пока США не получат полный контроль над Гренландией. Это еще одна цитата из письма. Премьер-министр Норвегии подтвердил факт получения письма от Трампа и отметил при этом, что не раз объяснял президенту США, что норвежские власти не отвечают за присуждение Нобелевских премий мира. Сегодня с обращением к нации выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который с момента прихода Дональда Трампа на пост президента США всегда пытался наладить с ним устойчивый диалог, несмотря на все разногласия. Стармер назвал Соединенные Штаты ключевым союзником, подчеркнул важность для Британии сотрудничества США в области экономики и безопасности. Он отметил личные заслуги Трампа в урегулировании ряда конфликтов и его усилия по достижению мира в Украине, но назвал политику давления с помощью пошлин совершенно неправильной. Any decision.
Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народу Гренландии и королевству Дании. Это их фундаментальное право, и мы его полностью поддерживаем. Дания – близкий союзник Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, гордый член НАТО, который в последние десятилетия всегда стоял плечом к плечу с нами, в том числе в самых сложных условиях, неся человеческие потери. Союзы сохраняются, потому что они строятся на уважении и партнерстве, а не на давлении. Именно поэтому я заявлял, что введение пошлин против союзников совершенно неправильно. Это неверный способ урегулирования разногласий внутри альянса.
Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер, и сегодня же стало известно, что делегация Дании решила воздержаться от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 19 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сотрудники правоохранительных органов Чечни проверяли телефоны у работников республиканской больницы в Грозном, куда после дорожно-транспортного происшествия попал сын главы Чечни Адам Кадыров. Персонал учреждения также был предупрежден о последствиях общения с журналистами и оппозиционными пабликами, сообщает проект «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Ранее средства массовой информации и оппозиционные чеченские организации сообщали, что в аварии с участием кортежа сына главы Чечни погиб один человек. По данным издания «Новая газета Европа», погибший водитель машины, в которую врезался автомобиль из кортежа Адама Кадырова. Издание пишет, что ДТП случилось из-за того, что водитель головной машины кортежа проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке. В головной машине находились Адам Кадыров и трое его охранников. Все четверо были госпитализированы в республиканскую больницу в Грозном, затем отправлены в Москву медицинским самолетом МЧС. О том, что известно об аварии с участием Адама Кадырова, почему власти скрывают информацию о ней и зачем сын главы Чечни был отправлен на лечение в Москву, говорит журналист издания «Кавказ Реалии» Закир Магомедов.
Наши источники описывают это как аварию, которая случилась по вине кортежа Адама Кадырова. Есть уже разные данные, кто был за рулем. Первоначально говорилось, что за рулем был сам Адам Кадыров. Сейчас другие данные, что якобы за рулем был начальник его охраны. Точных данных нет. Точных данных о количестве пострадавших также нет. Наши источники говорили, что тяжело пострадали 4 человека, в том числе и сам Кадыров. И это те люди, которые находились в машине, которая столкнулась с неким ограждением. Но при этом в больницу были доставлены около 20 человек, но у них ранения или же увечья они не столь серьезными были. Вся эта информация часто противоречивая, что о состоянии здоровья, что о том, кто был за рулем, сколько людей куда были доставлены. Никто не говорит о том, что случилось, никаких официальных данных, ничего не сообщается. И источники тоже у кого-то, они могут быть ближе к этим людям, у кого-то они могут быть ближе, я не знаю, как и у нас были источники близкие, скажем так, к Министерству здравоохранения Чечни, так и к разным, скажем, правительственным кругам, так и у других тоже все собирается по крупицам, и что-то, наверное, более или менее относящееся, я не знаю, о том же здоровье Адама Кадырова мы узнаем, может быть, сегодня или же в ближайшие дни. Мы не можем прямо утверждать, что у него со здоровьем все хорошо, и что ему не нужно было какое-то дополнительное лечение, которое, возможно, он мог получить в республике. Тут можно только различные варианты озвучивать. То, что ДТП замалчивают в Чечне, это было не только до Адама Кадырова, были же другие близкие из окружения Кадырова, которые устраивали различные аварии, и об этом местные СМИ не сообщали, что просто не было в публичном поле информации о том, что кто-то попадает в аварию, за это же надо еще нести ответственность. А ответственность никто не нес, а уж тем более, я думаю, что если будет, скажем так, как-то доказано какими-то косвенными, непосвенными уликами виновность Адама Кадырова в этом ДТП, ну, наверное, надо какие-то процессуальные действия проводить и все такое. А это, ну, о чем я говорю, такого не было и не будет. А то, что в Чечне просто так на улице, в Грозном, допустим, в центре останавливают любого прохожего и проверяют его телефон, тоже об этом много написано было. В самой больнице, то, что вот так пришли и проверяли врачей, ну, значит, не хотят, чтобы хоть какая-то часть информации куда-то просачивалась.
Это был журналист проекта «Радио Свобода. Кавказ Реалии» Закир Магомедов. Время свободы. Базирующаяся в США независимая правозащитная организация «Храна» сообщает, что число погибших в результате антиправительственных протестов в Иране выросло до 3308 человек. Согласно этим данным, 3097 погибших – это демонстранты, 166 человек – это военные и другие силовики. Еще более 2100 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным «Храна», в ходе протестов были задержаны более 24 тысяч демонстрантов. Правозащитная организация Iran Human Rights, базирующаяся в Норвегии, подтвердила гибель как минимум 3428 участников протестов. Интересно, что в Европе на акциях в поддержку протестующих в Иране можно было увидеть не только флаги Ирана времен Шаха, но и израильские флаги. До исламской революции в Иране 1979 года Израиль и Иран связывало довольно тесное сотрудничество, в том числе в области безопасности, атомной энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства. Иранцы ездили лечиться в Иерусалим, израильтяне установили в Тегеране первый светофор и помогли построить первый небоскреб. Возможно ли возвращение к такому сотрудничеству в случае падения режима исламистов в Иране? С этим вопросом я обратился к иранисту, доктору исторических наук Владимиру Мисамеду.
Во-первых, я не уверен, что сейчас действительно что-то случится. Вот, то есть была очень мощная протестная волна, она самая крупная. Вот даже вчера одна иранская газета, правда, так сказать, находящаяся в эмиграции, иранская оппозиционная газета «Пейкнет» написала, что четвертая волна сильных протестов за последние 30 лет сошла на нет. И, может быть, это действительно так, она сошла на нет, но, в принципе, каждая новая протестная волна, она приближает все же смерть иранского исламского режима, который действительно очень большая часть населения Ирана его просто не приемлет с годами. Вот. И поэтому вполне возможно, что это проба сил очередная, но, может быть, она приведет к чему-то и за какое-то время в Иране последние дни, например, были публикации тоже среди прессы, которая издается иранской эмиграцией, о том, что надеются, что нынешний год, вот Новый год в Иране наступит, это будет 1405 год по иранскому календарю, он наступит 20 марта, и что вот в Новый год что-то случится. Ну, может быть, что-то и случится, но мы пока не знаем. Но и, конечно, страны могут вернуться к тому, что было до. Я просто хочу вам сказать, что вот несмотря на вот эту промывку мозгов, что действительно какая-то промывка идет, но дело в том, что по сути вообще иранцы нормально относятся и к евреям, и к Израилю. Я несколько лет работал на израильском вещании на Иран. К сожалению, его уже сейчас нет, закрыли такое вещание. Но было, и там был сеанс прямой связи со слушателями в Иране. Вот каждый раз, когда был такой, это дважды в неделю был сеанс прямой связи, люди просто рвались сказать, что они помнят евреев, что они помнят годы от нормальных отношений с Израилем. То есть в массе своей население не так уж отрицательно к этому настроено. Тем более, что надо прочитать вчерашнее выступление, очередное интервью наследника иранского престола, которого воспринимают как возможного, так сказать, руководителя будущего Ирана. Я об этом на этом настаивать не буду, но он сказал, что если мы придем к власти, если оппозиция там победит, если пойдет исламский строй, то мы обязательно вспомним то, что было между Ираном и Израилем, восстановим отношения, поднимем их на новую ступень. Я в это верю, думаю, что если так случится, действительно, потому что страны очень активно сотрудничали, очень это была эффективная помощь друг другу, и прерываться этому просто не нужно. И, так сказать, и главное препятствие этому – это режим Исламской Республики. Если его не будет, можно будет, наверное, вернуться к тому уровню отношений, который существовал вот до победы в Иране Исламской революции 1979 года.
Мнение ираниста, доктора исторических наук Владимира Мисомеда. Ну и последняя сегодня тема. 18 января исполнилось ровно 100 лет со дня премьеры фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», который критики считают одной из лучших картин в истории всего мирового кино. О том, почему «Броненосец Потемкин» получил такое признание, говорит бывший директор Московского дома кино, специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна, кинокритик Наум Клейман. Это архивная запись «Радио Свобода» 2011 года.
Всегда появляется то произведение, которое является кристаллом, которое абсолютно соответствует замыслу, соответственно тому закону, который художник признал над собой. С другой стороны, отвечает наибольшему количеству чаяний человечества. Я прошу прощения за высокий стиль, но это именно так. И мне кажется, что в «Потемкине», во-первых, достаточно гармонично сочетаются замысел и воплощение, то есть соотношение эстетики и этики этого фильма. Его абсолютно точная миссия в существовании общества человеческого, я не имею в виду социальный строй, я имею в виду именно человеческое сообщество. И кроме того, это картина, которая, как ни удивительно, довольно далека от идеологии. Ее всегда пытались присвоить себе, и в частности говорили о том, что эта картина чуть ли не школа революции, чуть не показ того, как надо бунтовать на флоте. Это, ничего подобного в этом фильме, конечно же, нет. Это фильм о человеческом достоинстве и о братстве людей. Это фильм, который отрицает насилие как принцип существования общества. И это соответствует очень многим чаяниям, очень многим обществам. Поэтому, наверное, Потемкин и стал такой символической картиной. С точки зрения киноязыка, там довольно много новаторства, но в то же время подведение итогов. Вы знаете, Шкловский когда-то говорил, что Эйзенштейн не только изобретатель, но и приобретатель. Я бы сказал, что человек, который подводил итоги очень многому, что было в это время в так называемом экспериментальном искусстве или левом искусстве, или авангарде, как угодно можно называть, потому что он очень многое преобразил в кубизме, взявший очень многие идеи живописного кубизма и кинематографического кубизма, но привел их в равновесие с реалистическими тенденциями, потому что там ничего не выходит за рамки нашего повседневного опыта. И в то же время там есть этот анализ вместе с синтезом, то, что принес кубизм. Там есть конструктивистская стройность, абсолютная прозрачность, то, что принес конструктивизм с собой в архитектуру. И в то же время там есть абсолютная музыкальность и логичность развития. Там нет ничего, что торчало бы агрессивно в разные стороны. Это фильм с очень простой структурой. Он же воспринимается самым наивным сознанием. Там символы производит впечатление естественного события. Только начинаешь вдумываться, понимаешь, какая глубина ассоциации связана с тем или иным монтажным стыком или кадром. В отношении всегда искусство и историческое событие – это не совпадающие величины. Насколько нам важно, что отдал приказ Борис Годунов убивать Дмитрия Царевича или нет? Насколько нам важно, отравил Сальери Моцарта или нет? Художник создает свою реальность, и по этому поводу Эйзенштейн по поводу Ивана Грозного, а не Потемкина, очень точно сказал, когда ему сказали, как же так, у вас Малюта Скурата выходит из народа, в то время как реальный Малюта, это был боярин бельский, достаточно родовитый. На что он сказал? Значит, теперь будет два Малюта. Один тот, а другой мой. Искусство не иллюстрация истории и не обязательно должно идентично повторять точно все детали исторические. Есть разгадка поэзии, да, знаменитая формула. И я думаю, что поэзия позволяет отходить от обыденной речи и от буквализма в фактах. Конечно, Потемкин в чем-то отступил от фактов, хотя схема, в общем-то, в фильме сохранена. Потемкин в чем-то даже и мешал Эйзенштейну, от него все время требовали повторения Потемкина, а он все время говорил, по пути Потемкина дальнейшей продвижки нет. Всякий шедевр становится препятствием в жизни художника. Пушкину не прощали, что он ушел от казвучия ранних стихов. Я не думаю, что это лучший фильм, но это фильм, который, можно сказать, самый необходимый фильм Эйзенштейна, что вот без него история кино была бы невозможна.
О феномене фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» говорил специалист по творчеству Эйзенштейна, кинокритик Наум Клеймен. Напомню, это архивная запись «Радио Свобода» 2011 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».